start to click. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, that's for sure. Hold me close and swim above. Like the flowers bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. Sway with me wherever the wind is free. Stay with me and swear with me. How the dancers may be on the floor. Near but my eyes will see only you. Only you have this magic technique. When we sway I go weak. I can feel the sound of violins long before it begins. Make my thrillers only you know how. Swim as smooth and swim around. The dancers may be on the floor. Never my eyes will see only you. Only you have this magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make the thrillers only you know how. Swim as smooth and swim about. You know I swim as smooth and swim around. Sway me now. Olay.
Говорит радио «Благовест». В студии Геннадий Славович Скворцов. Это программа «Исторические хроники». Здравствуйте, Геннадий Славович.
Да, еще раз добрый день.
Всем здоровья и благодарность огромная, кто в это время у своих радиоприемников и слушает нас. Уже несколько лет, между прочим, Геннадий Славович. Вы заметите, какой вы труд внесли?
Так.
Чутак.
Что так. Ну, слушают нас. Ну, конечно, мы трудились, как могли.
Вы знаете, что вы понимаете? Мне напоминает Паниковского, который говорит, так нельзя, Остап Ибрагимович, мы старались.
А
не Шура Балаган, с Михаилом Самуэлевичем, да.
Помягче надо, да, работать.
Да, у нас уже... 460 программ, Геннадий Славович.
Ну, пока, да, у нас...
Все, пойдем на рекорд Гиннесса.
Ну, Гиннесса...
Здесь такой... вопрос, с кем соревноваться только.
Да, нет, надо какой-то продукт выдавать, пора.
С кем протекли его борения, как говорил классик, самим собой, самим... Знаете такие стихи?
Так, это что-то такое из разночинцев русских.
Может, это Есенин.
Сережа, как же он его занесло-то?
Да не, я пошутил. Есенина сразу услышать можно. Есенин – это кудрявый, белый.
Да, это какой-то, нет, это мыслитель какой-то типа.
Кстати, как, между прочим, интересно, Третий Рейх должен был Есенина причислить к своим национальным поэтам, да?
Весь Третий Рейх?
Да.
Это что такое, немецкие солдаты со сборниками Сергея Есенина?
Да.
Не жалею, ни зову, ни плачу.
Да, 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 кстати.
Все пройдет, как с белых.
Да,
вот. И они бы пели бы песни бы под гармошки свои, эти аккордеончики. Да. Ну, интересное было бы состояние. Это значит, мы победили их в духовном смысле.
Мы их, конечно. А у них, кроме Афедерзейн, Лили Марлейн.
Не, ну у них там они сборники Гиота в карманчик. Карманы, как видите, на были сюда большие, крупные. Никак... У нас вообще карманов нет.
Так грабить пришли. А у нас-то армия освободителей.
У людей, да.
Разница есть.
Да, вот даже в дизайне, в экипировке, смотрю, какие накладные карманы. И на груди, и здесь, и на ногах у них. И брюки, и сапоги даже большие, там можно, ну, оно для гранат рассчитано сапоги были, что пехотинцу нужно, значит, где-то гранаты еще хранить.
Да умели чертяки думать и воевать.
Так они собрали лучших дизайнеров, потому что Адольф Иванович, назовем его так, один тут бомж называл его так в Томске, Адольф Иванович, вот, он был дизайнером, он был художником. А культура у Сталина, что-то у него с художественной культурой это было не... А хотя архитектура, он молодец. Вот здесь он классицизм-то русский поднял, сталинский ампир. В этом плане он ему надо...
Ну, что, переходим к архитектору Дееву, я так понимаю.
Да, а мы тут нашими томскими занимаемся, сибирскими. Деев Александр Петрович. Итак, в 817-826 году он закончил кадетский корпус инженерный. значит, проходили там черчение, рисование, ну, естественно, и проектирование потом вышло, необходимость, и военные были, фортификаторы, архитекторы, и вот градостроители. И вот открывается вакансия томского губернского архитектора. Ну, то есть, место не занято, ему в Петербурге предлагают, пожалуйста, вот вы можете поехать в отдаленную Сибирь и занять пост губернского. Губерния очень большая в Томске, работы вам будет много, ну, соответствующим образом, и заработки немаленькие. И он приезжает в этот наш город Томск, ну, строить там по Сибири начинает почему-то. По-моему, Иерусалимская эта церковь вот эта известная, его сохранилась или нет, не могу сказать. Но ее рушили где-то кладбище при Хрущеве бульдозерами, выворачивали саркофагов. Вы представляете, что там творилось? Саркофаги. Люди,
вопрос,
там
люди?
Выплывали герои Гоголя, одетые в костюмы, как они погребались в 19 веке. Это мне знакомый рассказывал. Страшная картина. Бегали дети туда, люди просто в ужасе ходили, смотрели. Это называется коммунистическое воспитание, начали они, советского человека на всех этих ужасах, в этом вандальстве.
Вандализме.
Вандализм. А что люди молчали? Отношение памяти усопших всегда священно было.
Вот скажите, а что люди молчали?
У всех культурных рас и народов.
А
люди... Ну, люди как кто-то там возмущался, но не было активной организации-то не было. Всегда же нужно найти средства, создать ячейку. Это классика жанра.
Ну, понятно.
Выдвинуть оттуда людей, которые владеют даром обращения к массам.
Не, ну просто, понимаете, рушить на твои глаза.
А так мы все рассеянно, атомизированы. А сейчас кто тут ходит на какие-то митинги там? Да там практически никого и не бывает. Я в Томске не слышал ни про один активный митинг за последние.
Не, ну эти, ячейка РСДРПБ.
Устраивает. Да, ну а что, она там веночек возложит где-нибудь, камушку, ну и все, вся эта ячейка.
Ну, такое ощущение, что они митинг больше устраивают для этого, для галочки.
Ну, может быть, отчет. Но они, видите, этому Зюганову своему, они не верят. Там внутренний большой кризис внутри движения.
А вы откуда знаете? Вы что, теоретик, что ли?
Ну, а Зюганов ходит в храм и стоит со свечами.
Ну, и молодец.
И молится.
А вы что,
осеняет
против?
Лоб.
Ну, а вам
но
что?
Это, нет, это прекрасно
а
с точки зрения русской-то культуры. Я-то его русским человеком называю после этого.
Ну, так надо.
А они, нет. У них там сразу крики раздаются от куклы. Какие-то ведьмы кричать начинают.
Ну, так это ведьмы и кричат.
Протестовать. Говорит, так, ренегат, они говорят, это ренегатство, это измена. Православие
измена,
и коммунизм.
Измена, вскричал мальчишки, мальчиш, измена.
Ну вот.
Какая измена, сказал мальчиш плохиш, вскрывая пятую банку с вареньем. Правильно?
Пятую банку уже, да. Ну, там измена. Деталей его нет, по-моему, в книге-то.
Ну, давайте к архитектору
итак,
Дееву лучше. К вечному, давайте
все-таки
к прекрасному.
Дееву. Вот построил он мало, но... Ну, хотя, как сказать, все-таки СФТИ – это же до сих пор видное здание, да?
Ничего себе, одну СФТИ что стоит?
О, проект еще, это был, вообще это был смешанный проект. Проект-то принадлежал, что говорится, как назвать-то тут, кисти не назовешь, потому что это не живописец.
Мастерку?
Рису не назовешь.
Мастерку?
А, нет, это, ну, чертит-то чем? Принадлежал...
Чертит чертилом.
Чертеж-то выполняется пером. Опять же, перу тут спутаешь с литератором.
Да,
Пушкин тоже пером писал.
Пушкин не литератор был.
Вот.
Пушкин был великий русский поэт.
Ну, относящийся к области национальной литературы, ну, да?
Да.
Все-таки мы его считаем Пушкин. Национальным.
Литератор – это мы с вами.
Литератор.
В кавычках, да.
Журналисты мы все тут.
О, ну вы загнули.
Около.
Около, назовем так, недоделанные, недоделанные, два недоделанных.
Дело тоже все радиожурналисты, да. Но другое дело, вся журналистика захотела стать писателем. Вот в 20 веке, что удивительно, говорит, решили занять место писателя, именно журналисты. Люди таких беглых тем, взглядов, где-то продажные, где-то коррумпированные. Вот они захотели стать инженерами душ человеческих.
Писателя подались, писателя.
Вот,
а как та бабка в «Золотой рыбке», понимаете, да? И хочу я стать
ты мне подай-ка там чего-нибудь еще.
Да, владычицей
морской. Ну, смотри, ведь Пушкин как проиграл тему, что ведь практически все получило, да? Столбовой не хочу быть там дворянкой, так, там,
да.
Кем стол, давай мне что-то еще куда-то выше, боярыней там. Вот. А вышло-то все прахом. Это о чем говорит?
О том, что не надо браться за перо, коли Бог таланту не дал.
Ну, вот это, если музы нет, так это понятно.
Да.
Поэтому я когда говорю, ой, удивительный феномен, девочка, девочка-поэт. Там, помните, не водился с ней этот, у нас-то был, как его, Вознесенский, да, Евтушенко Евгений. Схватил эту девочку, и так он ее везде показывал, и возил он ее.
А вы, собственно, кого имеете в виду?
А была такая поэтесса, я забыл уже ее имя. Она писала такие взрослые стихи какие-то осмысленные. И даже не поверишь, что как же так ребенок с такой какой-то жизненной мудростью такие строки из себя чеканит. Что даже Вознесенскому надо шляпу снимать самому. Вернее, этому Евтушенко перед своей ученицей, как он ее называл. Mm-hmm. Ну, закончила она печально, как всегда, история. Талант у нас на земле, он недолгожитель. Нету условий, мир лежит во зле, как говорит нам церковь, поэтому вы там
то
сильно...
То есть мы с вами недолгожители, да?
Что?
Мы с вами недолгожители.
Ну, да? Как сказать, мы тут в силу своих силёнок там что-то пытаемся еще создать вокруг, какие-то миры вокруг себя. Ну, если мы творческие люди, художественные миры, литературные миры, поэтические миры создаем вот... Жить-то мы в них будем или не будем, это другой вопрос. Хотя там тонкая материя, она имеет свои законы. Оказывается, мыслью можно складывать даже дома в архитектуре. И в будущем веке архитекторы, души которых окажутся в благоприятных условиях, души, которые не реализовали себя на земле. Ну, были обстоятельства, когда... Ну, так не получилось по судьбе у человека. А он хотел быть архитектором, строить великолепные города, там, дворцы, там, я не знаю, соборы. А потом все, он ушел на небо, и к Господу пришел. Вот я тут хотел потрудиться на благо и человечеству. И в твою славу, Господи, прежде всего, возводя храм, он ему даст возможность. Он будет строить мыслью, складывать материю, эти кирпичики-то все, камушки.
Предлагаю, Геннадий Славович, вернуться к архитектору Александру Петровичу Дееву.
Итак, приезжает Деев в город наш Томск, является он губернатору, определяет он по должность губернского архитектора. Сейчас, говорит, появился губернский архитектор в Томске. Плодов пока никаких нету, я не знаю, да и будут ли. Потому что это что-то такое
зато
новое.
Зато есть архитектор, главное. Плоды нам не нужны.
Нет, он где-то был до этого.
В Сибири с плодами тяжело.
Так вот, говорят, что в Сибирь кто-то проезжал, тут какие-то иностранные делегации какая-то проезжала. Угу. Ну, люди связаны с архитектурой. Они говорят, в Сибири вообще недостаток городов, в Сибири, что нету развитого общественного центра. А центра и не должно было быть по советской идеологии. Центр только Москва должен, Красная площадь.
Ну да.
Со всеми там атрибутами и мемориалами. Все. И вот дожили мы до того, что сейчас города все безлики в массе. А эти люди, которые пытаются именоваться губернскими там архитекторами...
Ну-ка они нам специально такие драмтеатры и вставили посреди...
Ящички, да, зачем это вам тут?
Вот вам вкус, вот вам стиль.
А то вы, значит, это так... Сначала вам колонны дай.
Ну, конечно.
Римские портики.
Потом портики потребуете.
Да, потом.
Потом после портиков вам зрелищ, потом патрициями захотите стать.
Зрелищ, да. А потом начнутся перевороты.
Ну, при чем тут перевороты?
Появятся бруты.
А что нам делать, да? Да.
Вот. А так вот серенькое стекло, бетон. Вот. Ну, это прошедшая уже эпоха. Но она, к сожалению, ничего не дает. А это современная либеральная вообще ничего не дала. Это какой-то... Фантом. Это пустота. Смотрите, за последние 30 лет ведь ничего...
Это сайдинг.
И они даже в Москве-то при огромных капиталах вращений банковских...
Не, там... ну в Москве там есть гигантские эти дома из стекла и бетона. Они завораживают.
А чем они завораживают? Массой своей?
Ну, у меня с моей утилитарным...
Так, ну-ка назовите-ка мне так за последние 30 лет в Москве что-то...
Я по адресу.
А, ну это Москва-Сити только, вот эти, которые трубы стоят, как на горизонте.
Ну, не только.
Какая-то хатынь, или как там в Беларуси мемориал есть, сожженный.
Есть такое.
Сожженный,
да.
Бандеровцами.
Не только это, почему? А? Не только. Там есть современные такие. И удобные, и комфортные для жизни.
Ну, что там?
После... Мне вот, например, нравилось бы жить в небоскребе.
На Арбате?
Не обязательно.
На новом.
Не, ну.
Ну, просто в небоскребе.
Ну, так а что, проблема там, свободная квартира, говорит, Москва-Сити.
Да проблема в одном. Свободных денег. Свободных квартир-то есть, свободных денег мало.
Капиталов нет.
Да. Со свободными квартирами.
Ну, вот, представляете, у вас был бы такой целый этаж.
Нормально.
Площадка, бассейн в центре.
Нормально.
А, джакузи, ванна джакузи оставила бы.
Да, можно и душем обойтись.
Все коврами там застелено.
Зачем? Можно и по плитке походить. Суть не в этом, понимаете. Ну что, давайте, где его?
А, ну вот.
Вот вы все норовите с темы соскочить.
Так вот, норовите, это дело в том, что он не такой у нас плодотворный был архитектор-то.
Ну, например, один этот чего стоит?
А СФТИ, ну, он построен, нет, дом Асташова.
Вокруг СФТИ надо тоже
вот СФТИ, 819 год закладка, а строили сколько? 23 года.
СФТИ 23 года,
да,
строили?
С 819-го это утвердил проект генерал-губернатор Западной Сибири, граф. А ну, граф так, он позднее получил.
А что так долго?
Михаил Михайлович. А вот так вот тянулась, такая была смета расходов на год. Вот смету израсходовали, и все сидите.
А, ну да, все стоит.
Ага. А это же очень важное здание ответственное. Это же управление гигантской Томской губернии, территории. Ну, красиво, Захаров, это же проект первичный Захарова. Деев-то его взял, обработал, немножко крылья развил. В центре шестиколонный ионический портик стоит. Вот здесь сейчас любят революционеры новые у нас там.
На лестнице, да.
А там, кстати, уже лет 100 собирается. Почему-то это место влечет.
Ну, трибуна.
Трибуна такая. И так тут толпа.
Точнее, искусственная трибуна.
Да-да, ну да, это, как бы сказать, она очень удобна для проведения массовых митингов, мероприятий. Вот здесь проводились военные парады до 1919-1920 года, когда выходили из ворот казарм, а казармы это же были на стадионе «Труд». И вот там, где аллея идет,
да,
вот
да,
северная
да.
аллея, где возле немецкой кирхи там стояла, это называлось вообще Лютеранский переулок, или улица называлась Лютеранская, тут все. И чеканя шаг шли эти, а генералы стояли на крыльце СФТИ и принимали под козырек, принимали парад. Потом направо, и на краю Новособорной площади поворот шел. Потом они шли вдоль, ну, Троицкого собора, там, где сейчас у нас этот СФТИ, что ли. Не СФТИ, а ТУСУР. Здесь проходили, мимо Троицкого собора.
А ТУСУР уже делали просто похожим здание, да?
А ТУСУР нет, ну, конечно, примерялись к классицизму, все же похоже, но это уже советский, сталинский ампир была, другая эпоха. Тата Захаров-то, это автор Адмиралтейства, да, Петербург, давайте смотреть, который разработал альбом типовых проектов во всей Российской империи, чтобы она была не пестрой какой-то, как сейчас вот в современной России, какой-то кричащей. Это какие-то чьи-то комплексы психические каких-то архитекторов, живущих там в Уфе где-то, значит, где-то, я не знаю, в Норильске, там, в Томске. Ну, люди же, они же имеют психику. И вот он то, что на ватман и зальёт, то и пойдет потом на лет на 100, на 200. Представляете, будет болванка стоять какая-то кричащая. Вот вы будете проходить, невольно у вас такая энергетика будет атаковывать, отрицательная от этой архитектуры. Она же тоже генератор, оказывается. Поэтому тут очень внимательно нужно подбору архитекторов, чтобы вот человек равновешенный был психически, чтобы не имел никаких там недостатков душевных. Лучше, если он был религиозный, это самое лучшее. Оно смягчало бы все эти природные его нравы, там, повадки, там, я не знаю, что там он приобретает от неправильного мировоззрения, то, что человек где-то духовно неграмотный. Ну, как и все мы. Мы все в жизнь вступаем неграмотными людьми. Школа нам ничего не дает. Я прошу прощения, конечно, у педагогов, которые могут сейчас меня тут же где-то, да, и осудить, или там как-то обличить, что я тут неправ учился в школе. Я ничего, мировоззрение, честно говоря, я вышел какой-то, значит, как вот вышел среди поля. И давай, а тут вокруг зло. Справа зло, слева зло. Ну, добро-то ладно. Добро, оно в лучшем случае нейтрально. Но я же попадаю в какие-то зависимости, со мной начинают играть. Как говорят в церкви, говорят, среди огней ходишь, смотри, там моя раба Божия, там, или раб Божий. Ты-то думаешь, что тут все просто так, а тут все насыщено бесами пространство. И ангелы, конечно, Господни. Так что там не увлекайся чем-то. Вот. Трудно человеку жить в мире, в этом социальном. Сама жизнь – это какая-то постоянная у нас работа. Мы здесь трудимся на земле. Ну вот, с ФТИ, значит, построил он, вернее, строил он, фактически заканчивали уже другие. Потому что в 30-м году, как мы сказали, вернее, в 50-м, рушится купол вот этот собора, а Деев-то является кем? Деев является старшим строителем, архитектор переводится как с греческого, архитектор, старший строитель. И он несет основную ответственность и перед архиереей, и перед губернатором, и перед церковью, и перед государством. Как ты там не досмотрел? Почему? Ну, там же дело было так. Сначала была трещина, появилась на стене, на северной, по-моему, собора. А подрядчик работ, некто каменных дел мастер Лысанов из Нижегородска. Видите, нашли где-то в Нижегородской губернии, как там было село. Ну, где-то сейчас город Горький, там, да, там где-то на... Вот, вернее, Нижний Новгород, сейчас историческое вернул название. Там были деревни, где учили только каменному делу. Вот ты там рождался в этой деревне, значит, из тебя будет каменщик. А соседи были иконописцы, например, сидели. Рождался, все, будешь писать иконы для Божьего храма. То есть такие ремесленные деревни были. Там плотником будешь в третьей деревне. Родился тут... Традиции плотничьи передаются от отца там к деду, от деда к отцу, от отца там к сыну. Только вот это ты должен досконально знать. И, короче, это были люди, пришедшие с этого села. Скорее всего, наверное, там село было большое. Но они взяли за 7 лет построить, контракт заключили. Получали там средства регулярно. Но казна основная хранилась у этого Лысанова. Этот Лысанов ударился в бега, когда увидел, чтобы трещина появилась. Но он понял, что все. Что напрасны были его труды, сейчас с него тут арестуют, закуют в кандалы, и тут же в Сибири где-нибудь пойдет на каторгу. Вот как опасно это было строить в свое время.
Так и сейчас.
И сейчас.
Сейчас тоже.
Мне так
громко. По лезвию ножа ходят все.
Громких я дел не слышал, что тут что-то. У нас какая-нибудь Пизанская башня образовалась, что-то покосилось тут в Томске и кого-то.
А у нас просто собирают деньги и не строят. Зачем нам Пизанскую башню строить?
Да. Ну, короче, наступил такой неприятный период для нашего героя Александра Петровича Деева. И кое-как он тут отбился от этих всех следствий. И уехал он в город Петербург. Ну, да куда ехать-то? Все, я считаю, что дискредитированный теперь человек. Собор рухнул в Томске. Какая характеристика? Вот это, кто же меня возьмет теперь на какой подряд? Все, кончилась моя...
Может быть, поэтому он так в Томске и неизвестен, да?
Ну, поэтому, да, и неизвестен еще и по этой части, конечно. Не упоминали его. Уехал он, и потом его томичи видели, приезжали в Томск, рассказывали, что видели... безумного человека, бродящего где-то там, то ли по Дворцовой площади, то ли где-то по Петербургу, Александра Петровича Деева. Он просто там шатался, по каналам ходил, ну, просто бесцельно. Короче, он там, у него произошло еще кризис душевный, внутренний, сильный. И так где-то это было 850-й, значит, рухнул купол. Еще в 53-м году его видели живым. В 853-м. Mm-hmm. А после уже известий нету. Ну, наверное, лежит где-нибудь на одном из петербургских кладбищ, безвестная где-нибудь могилка уже затерянная. Вот и бывает такая судьба у архитекторов.
Ну, да.
Вот. Ну, что-то сказать, ну, что с ФТИ осталось. Эти два крайне угольных таких, крайних зданий он возвел. Дом архиерея, это центр духовной власти, церковной власти, да, архиерей. И губернское правление, центр государственной власти, царской. Ну, тут же потом появился позднее дом губернатора, сейчас дом ученых. Угу. И так стало, а так в центре продолжал стоять Троицкий собор, поставленный единому Богу. А мы потом созданы, наш город особый, он именно под иконой святой, по благословению уже тогда... отеческому, ну какая, отеческому такому благословению царя Бориса Годунова. Он любил Святую Троицу, почитал сам царь. И вот это передал он городу, что он здесь именно утвердил первую деревянную церковь в Томской крепости, когда строили в 604 году-то город, тоже в честь Бога Святой Троицы. У нас очень высокое предназначение у этой мечей. Под самим Богом ходим. Москва она то, под Святым Георгием ходит. Ну, Георгий – это святой, а тут сам Творец мира у нас. И мы почему-то еще думаем, как вы сказали, о часовне. Построить нас в часовне в честь Бога Святого Троицы? Или там решают наши там думы какие-то там, городские? Постойте, как можно думать, когда надо поставить свечку живому Богу? Где вера ваша человеческая? Даже личная, я говорю. Вы что думаете, избежите суда Божьего? И куда-то ваша душа попадет?
Избежим. Не думаем,
уверены. Нет, никуда не избежите, все, вы уже в его руках. Мы все в руках уже Божьих. Все, как родились,
как да вы... ладно, вы как прокурор прям.
Как появились. Ну, я прокурор, я не берусь тут, говорится, кого-то осуждать там. Прокурор, дело-то какой прокурор? Осуждает, да? Констатирует. Ну, надо, то есть, обращаться и к душе собственной, и к миру окружающему нашему правильное отношение иметь. Ну, в Томске нет традиции. Здесь ничего нет. Ну, конечно, Совет безбожие, 80 лет окончательно все это. Потому что если бы собор у нас стоял бы до сих пор, это был бы другой город.
Сомневаюсь, Геннадий Славович. Давайте я предлагаю, напомню радиослушателям, это «Исторические хроники» на радио «Благовест». Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу на этой грустной ноте и через несколько минут...
Ну, почему грустный? Мы оптимистично
завершаем. Ну, хорошо, но оптимистично. Не переключайтесь, пожалуйста, это радио «Благовест», «Исторические хроники».
Нас раздражают заморозки, слякоть, соседи... Проезжающие авто, расположение знаков зодиака не то, что раздражает, но не то. Не нравится зима, весна и лето. То слишком жарко, то дожди. И женщина, когда уже раздета, не так загадочно. Цветы, которые все время дорожают, вкус сигарет давно уже не тот, и то, что все меня не понимают, так раздражает. И наоборот, нам дружно всем не нравится эпоха. Не вовремя, мы поздно родились, но умирать, наверное, тоже плохо. Поэтому мы выбираем жизнь, какая есть, и тащимся устало, как в гору, не пытаясь изменить. Век быстротечен, денег вечно мало. Что если удается накопить, то только к смерти. Ветер и промозглость, ботинки грязные, да в душах сквозняки. Еще вот не устраивает розность, когда не дотянуться до руки твоей любимой. Разговоры редко имеют цельность, крошатся, как лед, на фразы. Ржавая гашетка осечку у виска произведет, не выполнив свое предназначение. Продлив мое пустое бытие, не нравится. Но я прошу прощения у всех, на всякий случай и за все.
Говорит радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым.
Да, я приветствую вас в нашей...
Здравствуйте, Геннадий Славович.
...программе. Вот у нас продолжение темы «Галерея портретов томских зодчих». Угу. И сегодня мы обратимся к очень известному зодчему, как-то забытому. Ну, я говорю, все это мы прошлую передачу начинали про Деева. что у нас на досках...
Нет имен.
Доска. Они безымянные, и часто даже и там и дат никаких. Причем сейчас стали выпускать примитив, комитет по охране так называемого культурного наследия нашел какую-то очень неправильную форму, не капитальную форму. Стали эти доски выполнять на каком-то искусственном материале, то ли пластик, то ли там полимеры какие-то. Ну, что это за отношения? Они больше наносят ущерба, когда эту доску крепят на стену памятника. Mm-hmm. Чем нежели прок от этой доски. Я говорю, я был вот в Вильнюсе, там чугунная, хорошая, но она небольшая, не тяжелая, она достаточно соразмерная, сколько достаточно там поместить текст, литые буквы, там все написано, храняется государством, памятник такой-то, даты, там архитектор, там, если потребуется, ну, что-то очень такой значимый памятник. В рамке классической, то есть там есть ионик, там какой-то интересный орнамент такой классический, обрамляющий ее. Все она прекрасно вписывается в любой ансамбль, к любому памятнику, в общем, гармонирует. И создает такую своеобразную малую архитектурную форму, даже сама она дополняет среду. Вот идешь, чувствуешь, что здесь полноценно, полновесно все, уверенно. А это что какие-то пластиковые, это не... Ну, конечно, алюминий почему? Это вынуждены были, потому что алюминий стали снимать на цветметы. Их просто снимали и сдавали заготовителям металлов. У нас же нет каких-то правил, постановлений, что памятники архитектуры или там, значит, скульптуры, или, значит, какие-то доски не принимать, там, значит, запрещено. У нас уже лет 30, по-моему, промысел. Ну, практически все сняли, всю эту информацию, которая была раньше, все эти повырвали, все эти плиты. Дети уже ставят своим отцам повторно. Я знаю, был рационализатор известный Мерзляков, и сын выступал, я помню, какое-то заседание у нас было, и он сказал, что он очень много сделал для облегчения труда рабочих лесной промышленности в Томской области в свое время. Своими рационализаторскими предложениями. Жил он в доме по улице Крылова, 6. Ну, как поднимаемся в гору, к монастырю по улице Крылова. И он поставил такую достаточно массивную, хорошую плиту. Ну, она простояла, может, дня 2-3 там. В общем, какие-то люди, значит, которые, ну, имеющие какую-то потребность, там, наверное, в материальных средствах. Вот, может быть, на кусок хлеба никому не хватает даже, я же не знаю, там, мотивы. Они эту плиту выворотили все из стены, и все, и она исчезла. И вот сейчас недавно появилась, все-таки сын сохранил память о своем отце. Ну, и кто, он как бы представил коллективное, потому что ему были благодарны многие при жизни люди, работавшие на этих лебедках, там он какие-то делал подъем этого леса из воды, там эти плоты, это их мало спилить, их надо отправить по реке, потом их надо, значит, на лебедках там где-то вытаскивать из воды. И, в общем, все это требовало применения определенной инженерной мысли. И вот эта мысль, этот старший там Мерзляков, он был заслуженный там потом работник лесной там, по-моему, промышленности что-то. И домик, где проживала семья, вот она. Сейчас это на этом домике восстановлено. Крылова 6. Можно посмотреть. Ну а в остальном случае все как-то не очень капитально. Естественно, информации мы имеем недостаточно. То есть просто самостоятельно идти по городу Томску, без гида, там, без экскурсии, то зачастую трудно сориентироваться. Нет информации-то. Вот я не знаю, что там в комитете, что они там решают.
Ну, Геннадий Славович, вы хотели сегодня еще детали одного архитектора.
Да, вот мы хотели, мы тоже в ряде передач мы упоминаем иногда имена архитекторов. Ну, как-то нет возможности тоже их как-то в контексте с самой содержанием передачи упомянуть. И требует отдельного. И вот один из таких, в общем-то, достойных всяческого внимания, считаю, в городе Томске архитектор Фортунат Фердинандович Гуд.
Ну, мы о нем говорили уже, кстати.
Мы его упоминали. Это коллега и сотрудник, многолетний сотрудник известного томского зодчего Андрея Дмитриевича Крячкова, да, вот, имя которого там носит музей деревянного зодчества, расположенный в особняке Крячкова по улице Кирова, 7. где бывали многие томичи. Вот, музей деревянного зодчества города Томска. Но год он жил, у него не было своего особняка. Хотя, я представляю, он бы, конечно, создал бы великолепный особняк, если бы была, вероятно, или какая-то возможность у него. Ну, там, видите, была там целая драма семейная сложилась тоже у этого зодчего. Возможно, она ему не позволила закрепиться в Томске более основательно. Итак, кто-то тоже такой архитектор Фортунат Фердинандович Гуд. Кстати, им занимался мой давний знакомый, но уже ушедший человек, Владимир Гендрихович Баум был, такой преподаватель, или доцент даже он был, это ДГАСУ, ну, то есть строительного института, потом сейчас он университет у нас. Вот. Он даже ездил по местам его жизни, тратил свою пенсию, деньги изучал его. А родился архитектор Гуд в городе Дербент, это тоже город исторический, там 2000-летний город, на границе Дагестана и Азербайджана, по-моему. Mm-hmm. Но это древние караванные пути, шедшие вдоль западного побережья Каспийского моря. Вот здесь они проходили, то есть очень много там культур, цивилизаций нашло как бы отражение и в истории, и в культуре, и в архитектуре Дербента. Вот, рождение было его там. Учился, а учился он уже в Баку, в Азербайджане. Это более культурный был центр Баку. Тогда не, тем более нефтяная развивалась, начала развиваться нефтяная промышленность. Там появились целые европейские кварталы. Приехали европейские архитекторы. Я тоже с удивлением там рассматривал в свое время. Думаю, вот, прям чистая Европа. Ну, там русские архитекторы участвовали, российские тогдашние. Вот. Mm-hmm. Там он завершил реальное училище. Ну, не гимназию классическую, где гуманитарные дисциплины преобладают. Архитекторы в основном они выходили из реальных училищ, где технические дисциплины. То есть это такая техническая гимназия, назовем ее так. Это гуманитарная гимназия, классическая гимназия, а это техническая гимназия. Ну, чтобы ребенка не мучить, у него задатки математика великого, его учат латынью и греческим там, да, языком там. И литературой. А ему это на ум совершенно не ложится. У него все время какие-то чертежи в голове, там геометрия, алгебра, арифметика. И вот лучше отдать его сразу по его природным качествам. И он будет радоваться, и окружающий мир будет. И, возможно, получим мы достойного гражданина, творца в результате образования. Ну, уникальность еще иногда бывает, что универсальные, человек обладает универсальными способностями, он и гуманитарные дисциплины усваивает легко, и усваивает технические дисциплины. Ну, это крайне, это же гениальность, проявляется гениальность. Ну, там помогает ему и духи в нужной мере, ангел-хранитель наш, мы их называем по-христиански. Кто-то Пушкин называл музой. Потому что даже Пушкин стал догадываться о себе. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Помните, как он, когда Годунов написал поэму, это, по-моему, Борис Годунов, он даже сам удивился, как он мог с позиции критика, да, человека образованного, ну, да, что неужели это можно было мне, Пушкину, создать такие гениальные строки? Нету, что-то не то, Александр Сергеевич, кто-то с тобой работает. И вот поэтому он говорил, а это Пушкин, да. То есть он признавал присутствие музы, этой реальному гению. Ну, это духовные сущности, которые постоянно крутятся вокруг нас. Вот у нас сейчас в голове у каждого, что у меня, что у вас сидящего напротив. Аура же есть вокруг головы. Так вот, если бы я владел вот там зрением ауры, я бы сказал, какие у вас там духи сидят, и над чем они работают.
Ну, если бы владели, да.
Да, да. Ну, Господь благоразумно, вероятно, чтобы мы тут опять что-нибудь не наделали по глупости, по своей общей слабости духовной, закрыл нам это духовное зрение. И мы поэтому иной раз вот не можем где-то даже самим себе дать отчет, а почему мы так поступили, а почему мы так сказали, а кто это нас там-то надоумил?
Зачем мы живем в условных, придуманных нами каких-то тоже границах, да?
А, ну, это вы уже в философию пошли, уже в такую протестантскую, я бы сказал. Уже все. А граница все нас ограничивает, сама жизнь, она постоянно нас ставит на место, а мы бываем недовольны. Мы хотим иметь абсолютную свободу, которой нет, в принципе. Это только у революционеров в головах, что там какая-то свобода.
Ну, Геннадьевич, давайте про ГУД договорим, уже у нас 10 минут осталось.
Да, ГУД у нас, значит, ну, как дата его рождения 861 год, он у нас еще из 19-го столетия происходит. Едет он после завершения Бакинского реального училища в Петербург, конечно. Ну, в университет ему не надо, потому что он не из гимназии, у него изначально были предрасположения к точным наукам. Поэтому поступает в Институт гражданских инженеров, к очень известному преподавателю тогдашнему, Бернгарду, профессору Бернгарду. Завершает. Ну, там практика бывает, иногда они иногда где-то у каких-то архитекторов работают. В конечном итоге, в конце 19 века он оказывается уже в городе Томске. Вот здесь поступает в губернский строительный комитет, дают ему пост. В конечном итоге он становится где-то, работает с городом, он начинает. Затем он получает назначение на пост архитектора Западно-Сибирского учебного округа, еще называли университетского. Mm. То есть университет имел ставку своего архитектора. Вот территория, которая сейчас там, роща вся эта, здание, надзор над ними, ремонт, достройки корпусов новых необходимых, это все ложилось на, говорится, вот на архитектора университетского. Строит он из университетских зданий, давайте посмотрим. Во-первых, он прибывает-то в том, что надо отметить причину основной его приезда. Ведь у нас же заложили в 1896 году комплекс зданий Томского технологического института. Ну, сейчас это называется у нас Политехнический университет. Тогда назывался имени императора Николая II в честь коронационных торжеств. В 896 году на трон вошел последний русский царь, Николай II. И в память вот этих событий он подписал указ, призвал к себе министра финансов Сергея Юрьевича Витте и сказал: вы там должны посмотреть по финансам, расходы дополнительные внесите на комплекс, значит, Томского технологического института. Ну, Витте взял проект там. До этого был заказан проект архитектору Министерства народного просвещения, академику Роберту Марфильду, на этот комплекс. Там прилагалась смета расходов. Ну, Витте взял, думает, надо начинать строить. А с чего брать денежки-то из государственного бюджета? И он взял и вычеркнул броненосец.
Ну как?
Искал. Говорит, ну на чем бы сэкономить? Где бы вот...
Серьезно?
Да, деньги-то перевести-то в Томск-то. И 5 марта 96-го года, встреча, видимо, с Николаем была в начале года, и он пишет, что вот вычеркнул там из списков строительство броненосца и направил деньги на Томский технологический на основание тогда Томского технологического института. Вот а броненосец мог оказаться в этой же эскадре генерала Рождественского, да?
Да нет,
и лезть на дно Цусимы.
По срокам.
А?
Не успели по срокам, наверное, построить. Поэтому
может, там на достройку на какую-нибудь вошло бы. Ну, то есть, короче, это бы где-то оказалось бы, в конечном счете, грудой металла. А политехнический, как видите, стоит, до сих пор и радует. И работает на интересы государства.
Все оружие рано или поздно окажется грудой металла. Поэтому, прежде чем тратить деньги на оружие, нужно сесть и долго-долго, хорошо-хорошо подумать.
Да.
Что важнее, оружие или человеческая жизнь?
Вот,
жизнь нашего будущего поколения. Понимаете, это очень важно.
Ну вот нас все время.
Что мы оставим после себя? Великую светлую науку и путь в будущее или груду ржавого железа корабельного? Да?
Ну да, да.
Радиоактивного.
Да, в данном случае.
Ну вот все. Наше поколение уже оставило после себя груду ржавого военного железа.
Это Советский Союз.
Ну, конечно. А что, нет, что ли?
Вот вы говорите, там где-то на плавают эти реакторы, да?
Ну, не плавают, болтаются на воде. Конечно, 7-й, 8-й, да, 9-й отсеки.
Отсеки все конечно. Отдельно отделены, да.
Ну, а как иначе?
Они
а куда?
На понтоны?
Да нет, они на плаву болтаются. Ну, они же радиоактивные.
А, они сами по себе.
Они все звенят, конечно.
Они пустые все.
Куда их утилизируют-то?
Да. На новые электростанции плавучие.
Ну какие? У них выработана полностью вся активная зона. Все это. Только на выброс, только выбрасывать куда? Где та помойка?
Ну они что, они сейчас все Северные моря у нас, получается, где-то страдают от этого.
И Приморье страдает от этого, конечно. Сколько там по всему Приморью разбросано привязанных к пирсу лодок ржавых?
Бедные японцы, они сейчас говорят...
Да при чем тут японцы? Тут все мы бедные.
Нет, Фукусимы. Они остались без рыбы, говорит.
Да ничего, нормально.
Ну, говорит, еще говорит, хорошая рыба на Камчатке.
Рыба вернется. Да, вот. На поэтому, Камчатке. Ну, давайте, Геннадьевич, у нас 3 минуты осталось.
Итак,
время.
Вот у нас архитектор Гуд появляется у нас в городе Томске. Ну, заметные, да, вот заметных зданий у нас, в общем-то, достаточно много для разговора. Ну, давайте Новособорную тоже площадь возьмем, она центральная. Вот стоит здание у нас. Сейчас там «Газпром», по-моему,
или
«Трансгаз» или что-то.
Да, вот. Да, он его и сохранил, он его вообще-то восстановил. Смотрите, там кирпичик к кирпичику, все отмыто.
«Трансгаз». Да. Ну да, достроили там немножко. Говорит, югославские, говорит, работали даже строители из Югославии, которые отрабатывали какие-то поставки газа. Вот так своеобразно, бартер.
Все сделают, пройдите мимо, кирпичик к кирпичику, с любовью, между прочим.
Ну, там швы все, я вижу, прокрашены, да, там да. Аккуратненько.
Надо отдать должное.
Ну вот, так вот, за строительство этого здания осуществлял как раз архитектор Гуд. Ну, вообще, мы начали говорить о политехническом, поэтому его вот работы, они, во-первых, прежде всего сказались на комплексе зданий, это «Острожная гора» называется, где стоит главный корпус политеха. Потому что там тюрьма дальше, нахуй, 9-й корпус политеха. А вот 9-й корпус строил Дейв, мы говорили, это как раз. Он занимался в свое время как раз в Томской губернии. Здесь видно главный корпус у нас политеха, да, химический напротив, физически примыкает. Это все Гута. Потом, более того, еще есть квартиры горного корпуса им по улице Советской.
Ну да.
Это туда ближе. То есть на обратной стороне квартала, по советской идти, там и рядом с горным корпусом. Угу. А вот горный, попал у него тут период какой-то, такой семейная драма там разразилась. 1904-1905-1906 годы, вот эти, он передал, вынужден был строить, потому что Обручев появился, академик у нас, декан, как-то активизировал все. И даже в отсутствие архитектора, надзора его. Значит, передали Федоровскому архитектору. Mm-hmm. Про него мы говорили, про Федоровского. Вот, он уже как бы по его чертежам, там, по наметкам построил горный корпус. А что произошло-то? Он когда-то в юности, там, может быть, не очень осмысленно взял, женился там на одной даме русской. Он же работал в Ставрополе, да, кстати. Я этот помню, там до сих пор сохранился универсальный магазин огромный, построенный Гутом вот там в центре Ставрополя, Кавказского Ставрополя, есть Ставрополь Тамбовский, есть Кавказский, вот, он там где-то женился, и потом жена бежала, бывает так, с каким-нибудь поручиком удалым там, вроде Лермонтова.
Это жизнь и да. Любовь.
И она бежала так, что даже не оставила никаких ни ответа, ни привета, ни адресов, ничего. Полностью. Может, скорее всего, за границу куда-нибудь. Поручик, наверное, был сыном какого-нибудь помещика. Тот продал поместье.
У нас минуты, Геннадьевич.
А, да, решили они куда-нибудь на Лазурный берег Франции куда-нибудь. В общем, погуляла эта женщина. А потом, видимо, поручик все ее оставил, скорее всего.
Да, у поручика неважные дела. У поручика разорвана шинель.
Вот. И она вдруг стала его искать. Кстати, доискалась, до Сибири дошла.
Остечь, а.
Женщина.
Липа пришла и говорит, люблю.
Да.
Люблю, без сил возьми.
А он говорит, слушай,
а он вот тебе
а
бог,
у меня семья.
А он вот тебе бог, а вот порог.
Да.
Правильно? Или, или слабину дал, повелся.
Нельзя было, потому что он же был у него был документ на официальное католическое венчание.
Ой, да ладно.
Он был католиком.
Жути нагоните сейчас.
Вот. Венчание. И она пошла жаловаться к местному томскому ксензу.
Вот все как всегда.
Ксензу. Иосифу Демикису. А этот был человек очень такой раздражительный и нетерпимый.
Не в себе.
Ксенз очень был такой.
Не в себе.
Как даже описание.
Нельзя ксензу быть не в себе.
Вот. И он призвал Гутера и сказал, как ты мог жениться второй раз, венчаться. А у него жена такая замечательная, пианистка, во-первых.
Ой.
Вошла в томское общество.
Мечта моя.
Возглавляла она общество, лютеранское благотворительное общество.
Ой.
Немка была.
Ой-ой-ой.
И, в общем, такая семья замечательная. Ой. Он католик, она
Райские
лютеранка.
Райские птицы поют.
Кругом. Она лютеранка.
Фортепиано звучит.
Все, все, там семья уже сложилась.
И вдруг появляется вот это вот.
Гетера.
Гетера.
Вот. И говорит, слушай, приятель, а что ты тут это самое устроил-то? Ты же вопреки всем законам.
Да.
Вот
я ваша навеки.
Я...
Появляется, да.
Да, и ксенз говорит, так, забирай ее, все это, расторгай. Говорю, как, ну, уже тут... Сложилось.
Будешь второй женой Абдулы.
Абдулы.
Ну и что случилось?
Ну, и, в общем, короче, заминка произошла жизненная какая-то, отпуск. Он бросил строительную практику всю, отдал вот, даже строить этот горный корпус приятелю тут своему, Федоровскому. Вот. И что дальше вышло, к сожалению, искал, мы так надеемся, Владимир Гендрихович Баум, томский житель. Ну, к сожалению, ушедший. Mm-hmm. Он же везде разыскивал все его, почему-то он сильно им заинтересовался, этим Гутом.
Ну, понятно. И то есть он уехал из Томска, да?
Да, он
вынужден был покинуть. Ну, на этой печальной ноте, наверное, давайте, Геннадий Иванович, вы завершайте, вам завершать сегодняшнюю программу.
Да. Ну, мы продолжим, мы уже должны, не на печальной.
Нет, мы на следующей программе на романтической ноте.
Про Гута, про его здание поговорим.
Да, а мы же говорили, кажется, о нем.
Нет, ну мы как-то фрагментарно.
Бегло, да?
И не было момента, чтобы вот развить это.
Хорошо, конечно. Тогда мы следующую программу посвящаем Фердинанду Гуту.
Да, Фортунату Фердинандовичу Гуту.
Вот, потому что.
Томскому зодчему.
Одно училище связи, главный корпус, что стоит нынешнее управление Газпрома.
Вот, но это строй, вообще проект был Нарановича. Но Наранович скончался, к сожалению, рано. Погребен был в монастыре у нас, вот, в женском, там, где студгородок. Павел Петрович, который строил весь университет, университетский архитектор.
Хоть бы университет знак поставил, какой памятный там.
Так вот, сейчас мы монастырю исполняется 400 лет, через 3 года. Он старинный женский,
конечно,
монастырь.
О.
И вот тогда...
Намоленное место.
Да, к этому... Ой, там столько, там 40 профессоров и ректоров погребено.
Ну вот,
там
надо
же единственное такое уникальное.
Геннадий Славович, я вам глубоко благодарен.
Да.
Благодарю за слушателей, кто был с нами. Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви и до новых встреч. Это «Исторические хроники» на радио «Благовест» с Геннадием Владиславовичем Скворцовым.
До новых встреч.